Недавно в журнале «Нью-Йоркер» появилась статья Николаса Томпсона «Мой друг, дочь Сталина» с подзаголовком «Сложная жизнь Светланы Аллилуевой». Думаю, что в России все помнят, как дочь Сталина убежала из Советского Союза весной 1967 года из Индии, куда она отвозила прах своего умершего в Советском Союзе мужа, индийского коммуниста. Американский журналист и писатель Николас Томпсон вступил в контакт со Светланой Аллилуевой в 2006 году, когда он работал над книгой о Джордже Кеннане, американском дипломате, бывшем послом США в Москве и автором знаменитой «Доктрины сдерживания», определившей на много лет политику Запада в отношении Советского Союза. Томпсон заинтересовался Аллилуевой, потому что она была много лет знакома с Кенноном, вела с ним многолетнюю переписку, и вообще он был первоначальным руководителем Светланы Аллилуевой, когда она поселилась в США в университетском городке Принстон, где как раз и профессорствовал Кеннон. Томпсон написал Аллилуевой. Зная ее сложный характер, он мало надеялся на ответ, но она ему ответила большим письмом. Так началась их долгая переписка и даже личные встречи, когда Аллилуева жила в различных старческих домах штата Висконсин. Мы с Борисом Парамоновым прочитали статью Николаса Томпсона, и я попросил Бориса Михайловича поделиться впечатлениями от этой крайне примечательной публикации.
Статью Николаса Томпсона я прочитал с большим интересом и по-другому стал относиться к Светлане Аллилуевой. Мое впечатление о ней создалось, когда после ее бегства из Советского Союза и появления ее книги «20 писем к другу» эту книгу стали читать в передаче «Голос Америки». И вот мне не понравилось то, что она написала, и как написала, не понравилось. Это был какой-то, извините за выражение, бабий текст, мелкий, пустой. И даже уникальная информация о Сталине, естественно, в кругу семьи, в общении с дочерью, тоже была мелкой, незначительной. Ну, писала она ему записочки, а он ей отвечал тоном подчиненного, называл себя ее секретарем. На фоне того, что было уже известно Сталине, это казалось чепухой. И вообще, какое нам дело до семьи Сталина? Он нелюдь. Его нужно воспринимать совершенно в иных категориях. Меня даже раздражила, помнится, история ее девической любви, влюбленности в киносценариста Капнера. И сам этот Капнер вызывал раздражение, отнюдь не восторг своей безумной отвагой, осмелился крутиться около дочери Сталина. Я не мог забыть, что Капнер – соавтор сценариев к фильмам «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году», особенно последнего, где Ленин втолковывает слабонервному интеллигенту Горькому, что террор нужно усиливать и вообще жалость – вредное чувство. И вот то, что Каплер к этому делу руку приложил, не вызывало к нему симпатии.
Надо сказать, что настоящего романа с Алексеем Каплером у нее не было. Он возник потом, уже после смерти Сталина. И еще интересно, когда Аллилуева пишет о ее реакции на высылку Каплера из Москвы в 43-м году, что она, мол, только тогда впервые поняла, что ее отец располагает возможностями расправляться с людьми.
Тоже это к ней симпатии не прибавило. Видишь-то, какая небожительница. Пуще того раздражила. В мемуарах меня заинтересовала вот какая деталь. Светлана подрастала, начинала физически развиваться, и папаше показалось, что она носит слишком короткие юбки. Он в негодовании принес несколько своих батистовых рубашек, хорошо запомнил этот батист, и сказал: «Няня, сшей из этого шаровары Светлане». Кроме того, мы узнали еще, что брат Василий вскоре после смерти Сталина допился до смерти, и про первого ее мужа по имени Юрий Мороз, в статье Томпсона неправильно написано «Морозов», и что ее вторым мужем был сын Жданова Юрий, а это было и раньше известно. Кстати, об этом сыне. Жданов его проталкивал наверх, и парень, видно, был толковым. Он работал в отделе науки ЦК, и когда шла дискуссия по вопросам о биологии в 1948 году, представил проект постановления, в котором Лысенко осуждался, а генетика одобрялась. Сталин, как известно, решил по-другому. Потом Жданов сын был ректором университета в Ростове-на-Дону. Я однажды держал в руках журнал «Дон». Там была его статья, что-то по поводу достижений советской науки. И, между прочим, автор вспоминал, как в детстве он любил наблюдать звездное небо в подаренный ему телескоп. Хорошо воспитывались кремлевские дети, говори без иронии.
Тогда уже скажем и о том, что Светлана, еще только сойдя с самолета в американском аэропорту, заговорила на прекрасном английском.
Вот об этом хочу специально сказать. Отрывки писем Светланы Аллилуевой Николасу Томпсону, которые он приводит в своей статье, не только написаны на прекрасном английском, но они и звучат совсем не так, как ее тогдашние мемуары. Мемуары, как я уже сказал, были мелкими, решая сказать, глупыми, а эти письма создают представление об интеллигентном и умном человеке. Дело не в том, что Светлана в Америке поумнела, а в том, что английский язык по-другому звучит. Упаси бог, я не хочу сказать, что русский язык для дураков. Но писать на нем хорошо труднее, чем на английском. Русский язык располагает к многословию. На нем легко и, естественно, мямлить, рассекаться по древу. Нужно быть мастером языка, чтобы по-русски писать хорошо. А английский в этом отношении легче. Весь его строй требует и способствует толковой краткости.
Бродский однажды признался, что ему долго казалось, будто на английском языке просто нельзя сказать глупость. Я думаю, что все это предрассудок иностранца. Вот Бекет, скажем, писал на французском, считая, что его родной английский слишком поэтичен для того минималистского, трезвого стиля, который он искал, находил на французском. То же самое и Илья Оренбург говорил о французском языке. Кстати, о том, что вы сейчас сказали, написал статью старый друг нашей передачи Михаил Эпштейн с такими же примерно мыслями.
Да, я помню, я читал статью. Там говорится, что русский для философских текстов неадекватен. Так что тут, я настаиваю, я не сказал особой ереси.
Но вернемся к Аллилуевой.
Статью Томпсона, повторяю, я прочел с интересом и, могу сказать, с пользой для себя. Обогатил себя некоторым образом. А книгу «20 писем к другу» я уже в эмиграции взялся читать, а не слушать, и тут же бросил.
Так чем же обогатили?
Я стал лучше понимать ситуацию, в которой оказалась Светлана. Экзистенциальное ее измерение. Потому что, повторяю, сам текст ее, вот эти цитаты из писем к Томпсону, по-другому звучали. Ну и потом очень интересные открылись подробности об американском браке Светланы. Мы и раньше знали, что она вышла замуж за архитектора Уильяма Питерса, бывшего учеником великого Фрэнка Ллойда Райта.
Да, конечно, он участвовал в строительстве великого здания Нью-Йорка, музея Гуггенхайма.
Это был уже ее четвертый муж. В браке родилась дочь, названная Ольгой в честь вдовы Райта, которую в письмах Светлана и Томпсон зовут Ольга Ивановна. Ну, ясное дело, русская Ольга Ивановна. Залез в Google. Да, Ольга Ивановна Лазович Манилова, балерина, вышла замуж за Райта в 29-м году. Было у них двое детей, дочь Светлана, нота бене, и сын Дэниел. Оба вместе погибли в автокатастрофе.
Со вдовой Райта ее свел знаменитый дипломат и большой знаток России, который очень помог ей на Западе. Как мы уже говорили, это был все тот же Джордж Кеннон.
И вот вокруг этого сюжета Светлана рассказывает массу интересного и значительного Томпсону. Вы чувствуете эту символическую игру именами? Аллилуева становится для Ольги Ивановны субститутом, заменой погибшей дочки Светланы. А Светлана Аллилуева приобретает в ней символическую мать. Травмирующим мотивом жизни Светланы было не только наличие такого чудовищного отца и не только его последующее разоблачение, но и нехватка матери, тоска по матери.
Да еще умершей таким трагическим образом покончила самоубийством. Светлане был тогда 6-й год.
Тут тоже какая-то неувязка есть. В мемуарах она писала, что о самоубийстве матери ей рассказала Полина Жемчужина, жена Молотова. А Томпсону она говорит, что прочла об этом в английском журнале. Ясно, однако, что иностранная пресса в Кремль поставлялась и цензуре не подлежала. Но это мелкая деталь. А вот что мне сенсационным показалось. Светлана Аллилуева рассказывала Томпсону, что только выйдя замуж за Питерса, она познала радости брака. Ни с кем до этого не было. Ни с первым мужем, ни со вторым, ни с третьим индийским коммунистом. Но тот был очень больной человек и вскоре умер. Что же значит в психологическом смысле это ее до времени сексуальная фригидность? Конечно, устрашающий образ отца, вокруг которого у девочек слагаются первоначальные сексуальные влечения. Это называется комплекс Электры, в параллель Эдипову комплексу у мальчиков. Вот тут и можно понять ее истинное, то есть тайное, бессознательное отношение к своему отцу. Это была ситуация, повернутая на 180 градусов к истории Электры, уговорившей брата Ареста убить злодейку мать. У Светланы можно предположить в ее бессознательном не столько естественный комплекс Электры, сколько желание отомстить отцу за смерть матери. Ведь даже когда она стала любовницей Каплера после смерти Сталина и любила его действительно, ничего в ее ощущениях сексуальных не изменилось. Вот такую тень бросал на нее Сталин.
Ну, конечно, она сама была не сахар. Она хотела замуж за Каплера, звала его развести с женой, он отказывался. Тогда она устроила Каплеру публичный скандал, встретив его в театре с женой.
А Билл Питерс, за которого она вышла замуж в Соединенных Штатах, был у нее символически связан не с отцом, а с матерью. Ведь она пыталась в Ольге Ванне видеть мать, и вот мать предлагает ей жениха. Значит, все хорошо будет, и действительно стало хорошо.
Что не помешало Светлане и с ним разойтись? Да, он еще все ее деньги просадил на каком-то неудачном бизнес-проекте. Николас Томпсон пишет, что он прочел в мемуарах сына Берии, Серго, как в детстве Светлана однажды сказала: «Женщины не могут любить мужчин, потому что они против мужчин все равно, как пчелы против шмелей».
Это, я бы сказал, естественно слышать от дочери Сталина. Да, овечка она не была. Ведь она и с этой Ольги Ивановной скоро расплевалась. Все эти их символические связи распались. Вдова Райта, как можно понять, создала вокруг себя некую коммуну, вроде тех, что тогда устраивали хибари, но с оттенком, что ли, тоталитарной секты.
Светлана говорила Томпсону, что это стало ей напоминать Советский Союз. Не для того она оттуда, мол, сбежала, чтобы в Америке снова попасть в рабство.
И еще одна острая деталь. Светлана сказала Томпсону, что видела своего мертвого отца голым и поразилась тому, какое у него было прекрасное тело. Конечно, это фантазия. Не такова в России традиция обхождения с покойниками, тем более такого ранга, чтобы близкие присутствовали при соответствующих процедурах. И потом хорошо известно, что Сталин был щупл, небольшого роста, одна рука сухая. Я скажу, в чем тут дело. У Светланы это от Томаса Мана, который писал о Гёте в одном тексте. Это Ман приводил воспоминания современника, чуть ли не того самого Экермана, видевшего мертвого обнаженного Гёте, его прекрасное, почти юношеское тело. Светлана пыталась выдать папашу за Гёте. Это опять же свидетельство ее вины перед ним за тайную нелюбовь к нему, вытесненную нелюбовь, которую она таким образом пытается подменить такой сублимирующей фантазией. В общем, суммируя впечатления от этого материала, Сталина, как можно понять, из знавших его никто не любил. Это потомки пытаются его полюбить заочно. There's a man who always stood right by me, tall and proud and good when times were bad. Too much heart is the only fault that I see. This song's not for you folks, it's for my dad. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Музей 11 сентября, накануне открытия. Большой театр и Америка. Книжная полка. Тема денег у классиков.